говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов, вы слушаете программу «Время свободы». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. О них расскажет Марк Крутов.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. На суде по делу о бесланских событиях выступил Александр Дзасохов. Главный раввин России посетил в больнице пострадавших при нападении на синагогу. На Украине проходит операция по спасению попавших под завал шахтеров. В Владикавказе на суде по делу о событиях в Беслане дал свидетельские показания экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Он заявил, что у республиканских властей не было информации о планируемом теракте. По словам Дзасохова, он готов был пойти в захваченную боевиками школу, однако отказался от этого по совету сотрудников силовых структур. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек. Прямое включение нашего корреспондента и подробный рассказ о сегодняшних событиях в Верховном суде Северной Осетии сразу после выпуска новостей в программе «Время свободы». В московских больницах остаются 4 пострадавших в результате нападения в среду на синагогу в центре столицы. Главный раввин России Берл Лазар прервал визит в Израиль и вернулся в Москву. Он посетил больницу, где в реанимации находятся 2 раненых.
Человек просто зашел, и просто они сами чувствовали, что хотели их убить. Это было ясно и четко, что его желание просто убивать сколько можно. Как раз ранения, они все в таких местах, где просто опасно на жизнь.
Говорил главный раввин России Берл Лазар. Федерация еврейских общин сегодня усилила охрану в 35 российских синагогах. На Украине в Донецкой области проходит операция по спасению шахтеров, оказавшихся под завалом в результате обрушения горной породы в шахте «Воскресенская», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Под землей на глубине свыше 500 метров находились 7 горняков. Спустя несколько часов после аварии с ними удалось восстановить связь. Все они живы. По словам руководителей шахты, пока неизвестно, сколько времени займет их освобождение. Порода обрушилась как на участке, так и непосредственно в самой лаве. Горняки оказались блокированы сразу с 2 сторон. На месте аварии сейчас работает 5 отделений горноспасателей. Шахта «Воскресенская» на Донбассе одна из новых. Она была открыта всего лишь 2,5 года назад. Возведение шахты, как отмечают специалисты, долгое время откладывалось, поскольку место, где сейчас работает это предприятие, ранее не разрабатывалось из-за сложных температурных и геологических условий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Тольятти около 200 человек провели сегодня митинг протеста против монетизации льгот, повышения стоимости коммунальных услуг и нового жилищного кодекса. В акции участвовали члены движения «За социальную справедливость» и общественные деятели. Собравшиеся подписали резолюцию и передали ее в городскую администрацию.
Радио Свобода. Новости.
Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Токио на международной конференции под эгидой ВОЗ эксперты заявляют, что угрозу пандемии можно предотвратить. С 2003 года жертвами вируса стали по меньшей мере 78 человек, в основном в странах Юго-Восточной Азии и Китая. Последняя вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Турции. Вблизи Севастополя сегодня были обнаружены трупы ворон, погибших от птичьего гриппа, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные Крымской республиканской ветеринарной лаборатории. Мертвые птицы найдены на автотрассе на Симферополь в районе села Верхнесадовое. В Берлине главы МИД Великобритании, Германии и Франции обсуждают ответные меры на решение Ирана возобновить ядерные разработки. США и Великобритания уверены, что Иран под предлогом мирных исследований намерен создать оружие массового поражения. Обе страны уже заявили, что будут добиваться передачи вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Говорит представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Это уже более чем вероятно, передача вопроса в Совет Безопасности. Международное сообщество стоит перед крайне важным решением. Каковы должны быть его следующие дипломатические шаги в отношении Ирана?
Это был представитель американского Госдепартамента. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что все разработки ведутся в мирных целях.
Мы уже сказали, мы ищем мира и спокойствия, основанного на справедливости для всего мира. Мы заинтересованы в развитии отношений со всеми государствами, но мы полагаем, что вправе получать собственную ядерную энергию. Любые законы закрепляют за нами это право.
Говорил президент Ирана.
Радио «Свобода», новости.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили на переговорах в Астане вопросы двустороннего сотрудничества. В числе затронутых тем – транспортировка казахстанской нефти через территорию России и сотрудничество в военной сфере. Путин прибыл в Казахстан по приглашению Назарбаева, который вчера официально вступил в должность после переизбрания на пост президента Казахстана. В Грузии сегодня прекратили голодовку заключенные, требовавшие улучшить условия содержания в тюрьмах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В голодовке участвовали тысячи заключенных. Руководитель Департамента исполнения наказаний Министерства юстиции Бачва Халая заявил, что протесты спровоцированы так называемыми, как он выразился, криминальными авторитетами, которым невыгодно реформирование пенитенциарной системы. В частности, перевод криминальных авторитетов в отдельные камеры. В результате волнений в тюрьмах 4 человека погибли. Причиной их смерти, по словам народного защитника омбудсмена Грузии Созара Субари, стали ранения, полученные в ходе сопротивления полиции и обострение болезней в результате голодовки. И вот, не добившись уступок со стороны властей, то есть возвращения в камеры так называемых авторитетов, участники голодовки решили прекратить акцию протеста. При этом в их заявлении говорится, что они принимают это решение из уважения к католикосу-патриарху Грузии Илье II, который от имени Грузинской Православной Церкви призвал заключенных прекратить голодовку, назвав ее нехристианской формой протеста. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомню главные новости к этому часу. На суде по делу о бесланских событиях сегодня выступил Александр Дзасохов. Главный раввин России Бер Лазар посетил в больнице пострадавших при нападении на синагогу. На Украине продолжается операция по спасению попавших под завал шахтеров.
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Марк Крутов. В эфире «Время свободы», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. После вчерашнего нападения в синагогах Москвы усилена охрана, а главный раввин России Бер Лазар срочно вернулся из Израиля. Али Аджа, стрелявший в Папу Римского и Иоанна Павла II в 1981 году, сегодня вышел на свободу. Первое в этом году заседание Верховного суда Северной Осетии по бесланскому делу проходит сегодня во Владикавказе, а также новости науки, культуры и экономики. Российские политики выступили с осуждением нападения на верующих, произошедшего в минувшую среду в московской синагоге на Большой Бронной. А спикер Госдумы Борис Грызлов заявил о возможности ужесточения законодательства, регулирующего борьбу с ксенофобией. Нападение, напомню, произошло вчера вечером. Во время богослужения в молельный зал ворвался вооруженный ножом преступник и ранил 8 человек, среди которых были несколько иностранных граждан. Нападавший Александр Копцев был задержан на месте. Четверо пострадавших до сих пор остаются в больницах. О реакции на резню в синагоге Карен Агамиров.
Руководитель организации «Черная сотня» Александр Штильмарк рассуждает.
Есть два варианта. Скорее всего, это действительно человек психически неуравновешенный, возможно, после белой горячки, то есть во время белой горячки, потому что, как я поговорил с врачами, с наркологами, очень часто бывает так, человек пьет праздники, там неделю или сколько-то, и белая горячка начинается не сразу, а там через какое-то время. Обычно, говорит, как раз дня три на это дело и хватает. Это первый вариант. Это еще не самый страшный вариант. Хуже, если это провокация каких-либо спецслужб, вроде той, которая была перед принятием закона об экстремизме, когда у нас везде висели, значит, плакаты «Смерть жидам». Явно, так сказать, такое ощущение, как будто перед законом об экстремизме весь народ кинулся, так сказать, вот рисовать вот эти вот плакаты. И такое впечатление, как это была такая народная забава. Там буквально каждый день такие плакаты рисовали. Если это так, это будет хуже. Значит, ожидать каких-то надо будет таких репрессий от властей. Пусть не прямых репрессий, но, скажем так, ужесточение режима. Я не называю конкретную спецслужбу, потому что, вот, как бы, с точки зрения патриота, да, самый большой подарок своим врагам можно сделать только напав на синагогу, там, избив раввин или еще что-нибудь такое сделать. Потому что это такое вопиющее дело, и которое сразу же, так сказать, дает огромные козыри противоположной стороне.
Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, как удалось ему проникнуть туда? Ведь не было
вот
поблизости.
Вот это вот меня и смутило. Вот это меня больше всего смутило. Дело в том, что я хожу в поликлинику прямо напротив вот этой синагоги. Я видел там очень серьезную охрану, причем даже иногда внешняя. Почему человек явно, так сказать, не еврейской наружности, лысый, так сказать, во всяком случае, его надо было, ну, хотя бы спросить, да, куда ты идешь, там, что, в чем дело.
Недоумевает руководитель организации «Черная сотня» Александр Штильмарк. Руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин заявил, нападение на прихожан столичной синагоги стало логическим завершением бездействия общества и отсутствия реакции на видимый подъем фашизма в стране.
Вот-вот я о том самом и говорю. И вот если такие заявления появляются, значит, скорее всего, это провокация. К фашистам сейчас можно причислить всех, например, движение наше к фашистам и коммунистов приписало, и кого-то угодно. Сейчас легко назвать любого человека фашистом, сделать ярлык, и, пожалуйста, можно, так сказать, творить с ним все, что угодно. Он же фашист, и все, и разговоров нет.
Вы возглавляете организацию под названием «Черная сотня».
Да.
Ее тоже относят к фашистским?
Ну, психически здоровые люди, разумеется, нет, потому что возглавлял ее до революции, Иоанн Кронштадтский был духовником, и целый сон святых, так сказать, входили туда, около 500 святых. То есть у нас нет идеи избранной нации, мы не говорим, что русские самые лучшие, самые красивые и так далее.
Вот в ваших программных заявлениях антисемитизм присутствует?
Нет, не антисемитизм, скажем так, а антисионизм, если считать его... Это очень серьезный вопрос, не телефонный разговор. Мы антисионисты, вот в этом смысле. Или, скажем так, воинствующий какой-то иудаизм, еврейский фашизм, может, этот термин подойдет.
А репрессии, против этого. А репрессии по отношению к вашей организации вы не ожидаете после этого события?
Ну, я надеюсь, что у властей все-таки хватит мозгов, чтобы этого не было.
Сочувствие, соболезнования пострадавшим вы выражаете?
Ну, конечно. Несмотря на то, что я, так сказать, категорических взглядов не разделяю, но когда людей режут, ну, это безобразие.
Подытожил руководитель организации «Черная сотня» Александр Штильмарк. Президенту информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимиру Прибыловскому.
Понятно, что человек, как минимум, неуравновешенный. Ворвался в синагогу и стал резать людей. У меня никаких сомнений, что человека признают психически ненормальным, посадят полечиться там на какое-то время.
Прибыловский при этом не исключает.
Спецслужбы могут использовать любой случай, в том числе и такой, себе на пользу. И при этом репрессии могут начаться против того, против кого им там выгодно в настоящий момент. Хоть против национал-патриотов, хоть против демократов. Раз такой хаос в стране, значит, нужен порядок, а ради порядка надо всех мочить. Я вчера разговаривал с несколькими деятелями национал-патриотического движения разной степени умеренности. У них вот это беспокойство, оно присутствует. Вообще, я считаю, что основная причина вот таких поступков, ярость неуравновешенных людей, канализируется в расово-национальном направлении. Это общий род ксенофобии в стране, и тут даже дело не столько в экстремистской литературе, сколько, например, в войне в Чечне. Вернее, войне не в Чечне уже, а на всем Северном Кавказе. Казалось бы, где он, этот Северный Кавказ, и где евреи? Но дело в том, что начинают ненавидеть всех инородцев, а нападают на наиболее беззащитных, как-то негров, таджиков, евреев. Как раз на северокавказцев, которые сплоченные и могут дать отпор, их ненавидят больше всего, а нападают на них реже.
Такую взаимосвязь вы усматриваете, да?
Да?
И кто же в этом, извините, виноват?
Ну... Как всегда, власть. Вообще, когда по телевизору, по Первому каналу милицейский начальник начинает подчеркивать, что у нас там все банды сформированы по этническому признаку, что самые жестокие банды — это кавказцы, что большинство преступлений совершают инородцы в Москве, это же действует очень сильно.
Но при этом президент Путин всячески подчеркивает, ведь неоднократно он заявлял о необходимости борьбы и с антисемитизмом, и в то же время он говорит о патриотизме.
Действие это не соответствует словам.
Сожалеет президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Атака на столичную синагогу. Причины и следствия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Экс-глава Северной Осетии Александр Дзасухов выступил в качестве свидетеля на возобновившемся сегодня в Верховном суде республики процессе по делу террориста Нурпаши Кулаева, участвовавшего в захвате школы номер 1 в Беслане. Дзасухова ждали в суде несколько месяцев. Сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» наш корреспондент в Владикавказе Юрий Багров. Юрий, какие показания дал Дзасухов?
Михаил, Александр Засухов продолжает давать показания, и это уже длится больше 3 часов. Свое выступление в суде он начал фактически с обвинения руководства Ингушетии, я процитирую Александра Засухова, именно на территории Ингушетии была мобилизована эта преступная группа, и оттуда произошел этот кровавый поход, конец цитаты. Он сообщил, что несколько раз, сказал несколько десятков раз, сообщал федеральный центр о том, что по данным республиканского правительства у них были сведения о готовящихся терактах на территории Северной Осетии, но реакции не последовало, так же, как и не последовало укрепление административной границы. Кроме того, Александр Засухов, его во время предыдущих показаний экс-руководитель ФСБ Северной Осетии Валерий Андреев назвал руководителем штаба 1-2 сентября. Так вот, Александр Засухов сообщил, что Валерий Андреев дал неверные сведения, и по его данным Андреев получил устные указания от правительства России и своего руководства возглавить штаб именно 1 сентября примерно в 11-12 часов. Таким образом, Александр Засухов фактически снял с себя обвинение в том, что он возглавлял оперативный штаб. Он также подтвердил, что связывался с Ахметом Закаевым для связи с Асланом Асхадовым, чтобы вызвать его на переговоры 2 и 3 сентября.
Спасибо, Юрий. Ждем от вас новой информации к нашим следующим выпускам. Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
При обыске на квартире у 20-летнего Александра Копцева, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика. На суде по делу о бесланских событиях выступил Александр Засухов. На Украине проходит операция по спасению попавших под завал шахтеров. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Сегодня из стамбульской тюрьмы Карталь освобожден 48-летний Мехмед Али Агджа, который 13 мая 1981 года стрелял в папу римского Иоанна Павла II. У выхода из тюрьмы его ожидал брат Андан, адвокат, около 200 журналистов. Процедура происходила в условиях повышенных мер безопасности. Тему продолжает Андрей Шароградский.
Агджа был освобожден на 7 лет раньше предусмотренного приговором срока. Накануне выхода из тюрьмы Агджа, который в 1981 году был членом ультранационалистической турецкой партии «Серые волки», через своих адвокатов заявил, что намерен посвятить жизнь борьбе за распространение демократии и культуры. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Мехмед Али Агджа провел за решеткой четверть века. Около 20 лет он отсидел в итальянской тюрьме Рибибия. Потом, как гражданин Турции, был выдан турецким властям. В Турции у Агджи был еще один срок по обвинению в убийстве главного редактора турецкой газеты «Милиет» Абдии Пикчи в 1979 году. После 5 лет тюремного заключения стамбульский суд принял решение об освобождении его из тюрьмы. Турецкое телевидение так сообщило об этом. Мехмеда Али Агджу, самого знаменитого террориста в мире, освободили за полное осознание своей вины. Он покаялся в своем преступлении и неоднократно просил прощения у папы. В итальянской тюрьме Агджа встречался с понтификом, который его простил. До самой смерти Иоанн Павел II поддерживал контакты с семьей Агджи, встречался с матерью и братом. Понтифик также ходатайствовал о милосердии к Агджи, написав письмо итальянскому президенту. Агджа, в свою очередь, после кончины папы, назвал его своим духовным учителем и заявил, что очень скорбит о нем. В декабре 1983 года Иоанн Павел II посетил римскую тюрьму Рибибия, где отбывал заключение Агджа. Понтифик простил его, однако о чем они говорили, остается тайной. И причины, и организаторы покушения на папу Римского до сих пор неизвестны. В ходе судебного процесса Агджа так и не признался в этом, неоднократно меняя показания. Итальянские следователи подозревали в причастности к операции болгарские спецслужбы, за которыми якобы стояли их советские коллеги. Перед судом предстали три болгарина, включая представителя авиакомпании «Балкан Эйр» в Риме Сергея Антонова. Однако обвинения не были доказаны, суд оправдал болгар. Согласно другой версии, покушение на папу организовала турецкая ультранационалистическая партия «Серые волки», членом которой в начале 80-х годов был Акджа. По словам историка, автора публикаций на эту тему Ахмета Кюрсоя, именно эта партия, имея высоких покровителей в парламенте, помогла Акдже выйти из тюрьмы. Турецкие националисты славятся непримиримой позицией по отношению к христианству. Партия, которая имеет большую силу в парламенте, выступает за высылку константинопольского патриарха Варфоломея из Стамбула, где находится его резиденция. Судя по жестокости и непримиримости их позиций, националисты вполне могли стоять за кулисами преступления. Сразу после выхода на свободу Акджа отправится в турецкую армию. В Турции уклонение от воинской службы карается уголовным преследованием. Отслужив 1,5 года в армии, Акджа предполагает написать мемуары, в которых расскажет всю правду о покушении на главу католической церкви. По некоторым данным, бывший террорист уже обратился за помощью к автору знаменитого романа «Код да Винчи» Дэну Брауну. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Хотя гражданин Болгарии Сергей Антонов, который обвинялся в причастности к покушению на Иоанна Павла II, и был оправдан, версия участия в организации этого преступления болгарских и советских спецслужб остается одной из самых обсуждаемых. Бывший итальянский судья Фердинандо Импосимато, который расследовал обстоятельства покушения, заявил накануне, что жизни Акджи угрожает опасность, так как он знает слишком много секретов. О болгарском следе в этой истории наш корреспондент в Софии Татьяна Ваксберг.
В 1982 году в Риме был арестован работник авиакомпании «Балкан» Сергей Антонов. Его обвинили в причастности к покушению. Итальянские прокуроры утверждали, что в день покушения Антонов встречался с Али Акджой и предоставил ему пистолет, из которого позднее Акджа стрелял в Иоанна Павла II. На Западе считалось, что покушение было задумано КГБ и осуществлено Али Акджой при посредничестве болгарских служб. Мотивом служило убеждение, что Советский Союз хотел расправиться с поляком, возглавившим католическую церковь и поддерживающим польскую солидарность. Известный журналист Асен Гишаков тогда работал на болгарском телевидении.
Воспоминания довольно блеклые такие, но, может быть, самым ярким из них было то, что никто в Болгарии не поверил, что мы способны организовать такое покушение на Папу Римского. Это было что-то невероятное, и в разговорах со своими друзьями мы обсуждали эту тему. Там выяснилось, что отношение к папе, мы редко о нем говорили, все-таки очень высокого качества. Не из-за того, что он был поляк и славян, как пел Высоцкий в свое время, а просто это был человек, достойный уважения, и у нас традиционно в Болгарии к католицизму относились с большим уважением. В версию того, что болгарское коммунистическое руководство тогда посягнуло на папу римского, просто никто не поверил на общественном уровне. И что самое интересное, что когда в свое время убили Георгия Маркова в 1978 году, тогда все были убеждены, что это сделал именно Живков и его режим. Но когда стреляли в римского папу, я думаю, что никто в Болгарии, включительно я, в эту версию не поверили.
Сергей Антонов сегодня живет один в Софийском пригороде. Болгарская печать регулярно напоминает, что хотя Антонов живет на свободе, по делу о покушении на Папу Римского он не был оправдан. Вспоминают и другое, что в свое время обвинили не одного Антонова, но еще и двух других болгарских граждан, работающих тогда в посольстве в Риме, Тодора Айвазова и Желю Васильева. В отличие от Антонова, однако, Айвазов и Васильев успели покинуть Италию за считанные дни до предъявления им обвинений. Это же обстоятельство и позволяет сегодня журналистам и исследователям ставить под вопрос официальную точку зрения Софии о непричастности страны к покушению на Иоанна Павла II.
Рассказывала Татьяна Ваксберг. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сегодня в Астане прошла встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным. За ходом переговоров следил мой коллега Аркадий Дубнов.
Сегодня в Астане завершилась программа рабочего визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Были проведены переговоры в узком составе между президентами России и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также встреча делегаций в широком составе. формальным итогом визита Путина явилось подписание трех документов. Протокол об обмене ратификационными грамотами в договоре о границе между Россией и Казахстаном, а также документы об учреждении Евразийского банка развития и соглашение о сотрудничестве между Банком развития Казахстана и Внешэкономбанком. Евразийский банк развития, фактически российско-казахстанский банк с уставным капиталом 1,5 миллиарда долларов, большая часть из которых принадлежит Казахстану, и который будет субсидировать проекты в рамках Евразэс. Таким образом, Москва и Астана становятся фактически главными локомотивами интеграционного сотрудничества в рамках Евразэс. Путин и Назарбаев сегодня очень много говорили о успешном сотрудничестве двух стран. Собственно говоря, иначе и быть не могло, поскольку Россия и Казахстан сегодня являются самыми тесными партнерами. Много говорилось о том, что товарооборот вырастет в 2006 году на 30%, составит около 10 миллиардов долларов, что эти связи между странами характеризуются очень тесными личными отношениями между президентами, которые встречались только в ушедшем году 10 раз, что является, пожалуй, рекордом, о котором может позавидовать, например, президент Беларуси Александр Лукашенко, встречи которого с российским лидером становятся все менее и менее частыми. Говорилось об успехах интеграционного сотрудничества, но на расширенном заседании обеих делегаций Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что есть серьезные проблемы, которые требуют решения в отношениях двух стран. В первую очередь это проблема транзита нефти и газа казахстанских, а также казахстанского зерна через территорию России. Речь идет о неготовности России увеличить квоты для прокачки нефти на Запад. И Казахстан очень нуждается, между прочим, в поставке нефти на литовский нефтеперерабатывающий завод «Мажикенафта», пакет акций которого, принадлежащий сегодня ЮКОСу, Литва собирается предложить «Казмунайгазу», который, в свою очередь, готов вложить 600 миллионов долларов инвестиций в это предприятие. Таким образом, эта проблема остается главным камнем преткновения в отношениях двух стран, но президенты, во всяком случае для прессы, старались не выпячивать эти проблемы и говорили о том, что весь мир оценивает уровень отношений исключительно по частоте встреч между президентами и тому, что их стремление к интеграции является главным стимулом тесного сотрудничества в рамках ОДКБ, Евразэс, Шанхайской организации сотрудничества. И президент Назарбаев обещал, что он 25 января прибудет в Петербург своим первым зарубежным визитом после инаугурации. Аркадий Дубнов для Радио Свобода, Астана.
Директор НИИ «ГРИПа» Российской академии медицинских наук профессор Олег Киселев заявил сегодня в Москве, что в мире существует угроза пандемии птичьего гриппа в течение ближайших 2 лет. О том, готовы ли к борьбе с опасным вирусом России и какие меры предпринимаются учеными. Михаил Соленков.
Директор НИИ «ГРИПа» Олег Киселев считает, что пандемия птичьего гриппа, который уже унес жизни 76 человек, угрожает не только Юго-Восточной Азии, но и России. Тем не менее, страна готова достойно встретить опасность. Профессор Киселев напомнил, что в мире уже существует вакцина против птичьего гриппа, а весной будет готов ее российский аналог. Он рассказал, как будет использоваться эта вакцина в России.
Эта вакцина, в силу того, что она поступает в резерв служб госсанэпиднадзора, будет применяться в том случае, если на территории Российской Федерации, в частности в сибирских регионах, появится в любых клинических формах случаи заражения людей птичьим гриппом, и тем более, если появятся признаки передачи птичьего вируса от человека к человеку. Данные вакцины будут применяться среди групп риска. Это, наверное, все-таки те люди, которые работают с птицей. Понятно, что на границе с Китаем, наверное, наши молодые солдаты должны быть провакцинированы. Наверное, таможенные работники должны быть провакцинированы. Это, безусловно, врачи, как группа риска, которые будут выезжать в очаг.
Предположительная стоимость вакцины против птичьего гриппа до 100 рублей. Скорее всего, она будет стоить около 60-80. Первоначально, по словам профессора Киселева, потребуется примерно 5 миллионов доз. Директор НИИ «ГРИПа» Российской академии наук также дал несколько советов, как избежать инфицирования и какими средствами пользоваться против обычного гриппа.
Защита против особо опасной инфекции не обеспечивается простой стимуляцией иммунитета. Только выработка специфического иммунитета может обеспечить реальную защиту против особо опасных вирусов. Поэтому речь должна идти о средствах, которые как антибиотики блокируют размножение бактерий. Речь идет о препаратах, которые мы называем противовирусными препаратами. В разработке и производстве таких препаратов, на самом деле, наша страна является одним из лидеров. Многие годы мы рекомендуем против гриппозной инфекции препарат, изобретенный нашими московскими коллегами, орбидол. Достаточно эффективный препарат для лечения, в том числе и птичьего гриппа, и атипичной пневмонии. Широко сегодня и активно производится в стране препарат, который известен под общим названием рибавирин. Вот он, кстати, спас немало больных с атипичной пневмонией в Китае. До сих пор выпускается ремантадин и альгерем на его основе. То есть у нас есть достаточно хороший спектр противовирусных препаратов. Кстати, когда я езжу в Китай, то я беру с собой орбидол и циклоферон.
Профессор Киселев особенно подчеркнул, что в случае заболевания важно вовремя, на ранней стадии, обратиться к врачу. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Во второй части «Времени свободы», новости экономики, науки и культуры. И также напоминаю основные темы, которые будут обсуждаться сегодня в 20 часов в итоговом выпуске программы «Время свободы». Александр Дзасохов дает показания на суде во Владикавказе. Резня в московской синагоге. Вышел из тюрьмы Али Акджа, покушавшийся на жизнь Папы Римского. Проблемы рынка алкоголя в Москве. Ведет программу Андрей Шарый. В Москве 15 часов 30 минут. На наших волнах краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
При обыске на квартире у 20-летнего москвича, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев. В больницах остаются 4 пострадавших в результате нападения, трое в тяжелом состоянии. Во Владикавказе на суде по делу о событиях в Беслане дал показания экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Отвечая на вопросы суда, Дзасохов в частности заявил, что у республиканских властей не было информации о планируемом захвате школы боевиками. На Украине в Донецкой области спасены 7 шахтеров, оказавшихся под завалом в результате обрушения горной породы в шахте «Воскресенская». В Шалинском районе Чечни сегодня утром в результате обстрела ранены 3 сотрудника военной комендатуры. В Грузии прекратили голодовку заключенные, требовавшие улучшить условия содержания в тюрьмах. Акция протеста, в которой участвовали около 5000 человек, продолжалась 20 дней. В Берлине главы МИД Великобритании, Германии и Франции обсуждают ответные меры на решение Ирана возобновить ядерные разработки. США и Великобритания заявили, что будут добиваться передачи вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. В Нигерии совершено нападение на нефтепромысел компании Royal Dutch Shell. Похищены 4 рабочих, все иностранцы. Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Токио под эгидой ВОЗ сегодня проходит международная конференция. В Тольятти около 200 человек провели сегодня митинг протеста против монетизации льгот, повышения стоимости коммунальных услуг и нового жилищного кодекса. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили в Астане вопросы транспортировки казахстанской нефти через территорию России и сотрудничества в военной сфере.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 12 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Когда на Западе появилась статья академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», Радио Свобода обратилась к известным зарубежным интеллектуалам с просьбой поделиться соображениями о будущем человечества. У микрофона французский социолог академик Луи Арман. Вопрос ему задает Владимир Варшавский. 12 января 1969 года.
«Un des esprits les plus littéraires et les plus idéalistes de France.
Один из самых литературно одаренных и благородных деятелей Франции, Жан Жорес, однажды сказал: «Вы говорите о хлебе и вине как об естественных продуктах, но и хлеб, и вино – это создание человека». Вот так и теперь радио, телевидение, автомобиль, самолет – все это создано человеком. Главная проблема – как все это использовать для развития человеческой личности? А сегодня, благодаря радио и телевидению, мы могли бы дать своим детям и самим себе учителей, равных Аристотелю и Фенелону. Их можно даже назначить путем выборов, чтобы заинтересовать всех. Им нужно было бы предоставить 1 час в день свободно говорить по радио или телевидению во всех странах, которые пожелали бы дать своим детям таких учителей. Вот почему в книге «Европейская Пари», написанной мной в сотрудничестве с Мишелем Дранкуром, мы говорим, что надлежит организовать такое обучение не в каждой стране в отдельности, а в сотрудничестве с другими странами. И это должно будет компенсировать отсутствие времени для размышления у наших руководителей. Я имею в виду наших политических руководителей. Есть ли у них время для размышления? Нужно ответить «нет».
Il faut répondre non.
Но что же предлагает Луи Арман? Как выйти из этого положения?
Créons donc des chambres de réflexion.
Нужно создать палаты размышления. В древности были люди, каждый из которых представлял собой палату размышления на уровне тогдашнего града-государства. Позднее, в XVIII веке, родилась энциклопедия. Сегодня, когда мир стал гораздо сложнее, но в то же время и богаче надеждами, чем в XVIII веке, нужны уже не энциклопедисты, а палаты размышления, и это в общеевропейском масштабе. Эти палаты должны определить рычаги нашего общества и создать его будущую архитектуру.
Радио «Свобода», 12 января 1969 года. Академик Луи Арман отвечал на вопросы Владимира Варшавского.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжают новости культуры. О них расскажет Андрей Шароградский.
Восьмидесятилетний режиссер Роберт Олтман получит в этом году почетного «Оскара». Об этом объявила Американская киноакадемия, присуждающая престижную премию. Олтман был 5 раз номинирован на «Оскар» в качестве режиссера и 2 раза как продюсер, однако ни разу не получил награды. Почетная премия будет вручена Олтману 5 марта на 78-й «Оскаровской» церемонии. Британский фонд искусств выделил 800 тысяч фунтов для финансирования проекта художника Джеймса Таррелла в Йоркширском парке скульптур. Это самый дорогостоящий проект фонда с 1911 года, когда была приобретена скульптура Родена «Граждане Кале». Таррелл известный тем, что он в течение 30 лет работал над превращением потухшего вулкана в Аризоне в художественный объект, намерен перестроить находящееся в Йоркширском парке скульптур здание 18 века «Приют оленей». Оно откроется для посетителей 28 апреля. На церемонии в Париже кинозвезда Пенелопа Крус награждена Орденом изящных искусств и словесности. Министр культуры Франции Рено де Надье де Вабр заявил, что награда вручается выдающейся европейской актрисе. 3 года назад испанка Пенелопа Крус сыграла роль во французском фильме «Фанфан Тюльпан». В прошлом году кавалерами ордена стали голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис, а также режиссер Мартин Скорсезе. В Великобритании объявлен шорт-лист премии «Back Futures 2006», который вручается молодым художникам. В списке премии «Back's Futures 2006», который вручается молодым художникам. В списке 12 художников и 1 творческая группа. Им предстоит показать свои работы в Лондонском музее современного искусства. Выставка откроется 31 марта. Среди номинантов – Оливия Плендер, рисующая эротические комиксы, вдохновленные японской мангой, и Дэниел Синсел, использующий в своих полотнах конский волос. В прошлом году, как отмечают критики, среди номинантов был художник, рисующий на бананах. В Сан-Франциско выставлена на продажу фреска Кита Херинга. В 1985 году популярный художник бесплатно нарисовал на стене Центра детского здоровья несколько двухголовых фигур, улыбающихся собак и автопортрет. Теперь центр, который нуждается в средствах для переезда в новое здание, решил продать фреску. Предполагается, что ее стоимость составит от 1 до 2 миллионов долларов. Фреской заинтересовались иностранные коллекционеры, однако руководство центра хочет, чтобы работа американского художника, скончавшегося в 1990 году, оставалась в Сан-Франциско.
О новостях культуры рассказывал Андрей Шароградский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
На Невском проспекте за памятником Екатерине Великой в Санкт-Петербурге стоит старейший в городе Александринский театр. В эти дни в нем проходят реставрационные работы, и театр буквально рождается заново. В театральных недрах побывала наш петербургский корреспондент Анна Александрова.
В отличие от скандально известных историй, затяжной реконструкции Большого театра в Москве и строительством второй сцены Мариинского театра в Петербурге, годовая реконструкция Александринского императорского театра проходит в сроки и незаметно для посторонних глаз. Традиционно нарядно подсвеченное по вечерам классическое здание с колоннами и четверкой коней на фронтоне внешне выглядит совершенно безмятежно, но те, кому доводится в эти дни попасть внутрь, становятся зрителями уникального зрелища, в котором главные роли играют позолотчики и маляры, акустики и электрики, реставраторы живописи и художники-декораторы. Весь театр напоминает котлован, или, вернее, даже трюм корабля глубиной семиэтажный дом, разделенный железным пожарным занавесом на, собственно, зрительный зал и сцену. Сняты полы, обнажены все конструкции кровли, даже те самые металлические, первые в истории строительства в России, на которых архитектор Карл Росси предлагал его повесить, если он ошибся в расчетах. Ведь для того, чтобы защититься перед императором от нападок чиновников и комиссий, архитектор добился того, чтобы конструкцию кровли собрали на земле и дали ей тройную нагрузку. Металл выдержал, победило решение Карла Росси, подтвержденное уже веками. На днях в Александринский театр прибыли специалисты из Германии с самым современным театральным оборудованием. Это тоже традиция. Техническое оснащение Александринского театра в XIX веке производили немецкие фирмы. Император Николай I и назвал театр Александринским в честь своей супруги Александры Федоровны Александрины, урожденной прусской принцессы Шарлотты. И первоначально в честь любимого цветка императрицы театр имел убранство василькового цвета, позже измененное на красный. Рассказывает Александр Чепров, историк театра, заведующий литературной частью.
Отделка зала, вот деревянные потолки, своды ярусов, двери, отделка стен, на 80% сохранились оригинальные. То есть это дерево 1832 года. А это значит, сохранена акустика зрительного зала.
Сразу вопрос по светильникам. Это вот бронзовые светильники. Да. Вот это декоративная часть.
Значит,
в каком виде будет?
Я должен вам сказать, что вы как раз вовремя приехали. Потому что сегодня все 98 светильников вернулись из реставрации. Частичная позолота, утраченные детали. Уже на выходе светильники, которые займут свои места в императорских парадных ложах. И сами парадные ложи предстанут такими, какими они были в 1890-е годы. Почему в 1890-е? Потому что на то время сохранились очень хорошие фотографии. Расскажу вам такой маленький эпизод. На этих старых пластинах фотографических. Качество фотографии оказалось настолько хорошим, что, увеличив эти фотографии многократно, мы увидели рисунок шелка. И на складе театра обнаружили рулон этого шелка.
Александринский театр, при Николае I он был главным придворным императорским театром России, по замыслу его создателей, архитектора и императора, соединял две стихии – воинскую славу русских и художественный гений России. Не случайно интерьер театра украшали золоченые барельефы доблести воина, доспехи, мечи, шлемы. Вернется нынче и золотой орел над царской ложей. В годы советской власти его заменяла лира. Ложа императрицы Александрины засияет звездным небом в ротонде. Вообще, театр после реконструкции во многом будет совершенно незнаком его нынешним постоянным поклонникам. Вернутся все парадные ложи. Ведь только императорских в Александринском было три. Была Великокняжеская ложа и ложа грузинских цариц. А в парадной свитской царской ложе было только два кресла, свита стояла. И занимать эту ложу император с супругой мог только в особо торжественных случаях. В обычные дни император занимал другую ложу. С ее созданием связана отдельная история, продолжает свой рассказ Александр Чепуров.
В 40-е и 50-е годы было очень популярно транслировать прямо из зрительного зала театральные постановки. Так вот, эта ложа, которая была переделана из личной ложи Николая I в 1940-х годах, она просуществовала до нынешнего года. То есть был убран декор этой ложи, и она была отделана звукоизоляционными панелями. Но когда стали демонтировать панели, обнаружили так называемую фальшстенку. Оказались сложены связанные тесемочкой, демонтированные в 40-х годах элементы декора императорской ложи. Те люди, которые переделывали эту ложу, понимали, что когда-нибудь придет время, и эту ложу будут возвращать в прежний свой вид. И они спрятали, и наши реставраторы получили в целости и сохранности. Знаете, у многих даже выступили слезы на глазах, потому что это, представьте себе, 40-е годы, когда как относились к императорскому театру.
Вообще имени императорской семьи.
Да, эти люди понимали. Когда-нибудь это вернется на круги свои, и оно возвращается.
Александринский театр, как говорил Белинский, едва ли не есть одна из самых характерных примет Петербурга. Описывать город и не сказать ни слова об Александринском театре – это все равно, что, рисуя чей-нибудь портрет, забыть нарисовать или только слегка сделать некое подобие носа.
О реставрационных работах в Александринском театре, старейшем театре в северной столице, рассказывала наш петербургский корреспондент Анна Александрова. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
При обыске на квартире у 20-летнего москвича Александра Копцева, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика. На суде по делу о бесланских событиях выступил Александр Дзасохов. На Украине спасены 7 горняков, попавших под завал на шахте в Донецкой области. В Грузии прекратили голодовку заключенные, требовавшие улучшить условия содержания в тюрьмах. В Берлине главы Министерства иностранных дел Великобритании, Германии и Франции обсуждают ответные меры на решение Ирана возобновить ядерные разработки. В Шалинском районе Чечни сегодня утром в результате обстрела ранены 3 сотрудника военной комендатуры. Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили в Астане вопросы двустороннего сотрудничества. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете программу «Время свободы». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
Объем внешней торговли России за 11 месяцев 2005 года увеличился примерно на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 332 миллиардов долларов. Экспорт в январе-ноябре составил 221 миллиард долларов, а импорт – 111 миллиардов. Эти показатели на 34,5% и 29% соответственно превышают данные 11 месяцев 2004 года. Правительство Москвы запретило с начала 2006 года розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% с 23 часов вечера до 8 часов утра. Вместе с тем органы власти административных округов получили право давать разрешение на круглосуточную торговлю такими алкогольными напитками магазинам, расположенным на их территории. Предприятия общественного питания сохранили возможность торговать алкогольной продукцией в течение всего времени своей работы. Фонд государственного имущества и Министерство транспорта и связи Украины в течение недели подготовят весь комплект документов и план действий по приватизации национального оператора электросвязи «Укртелеком». Такое поручение им дал премьер-министр Юрий Ехануров. Сейчас государство владеет примерно 93% акций «Укртелекома». Остальные бумаги компании принадлежат трудовому коллективу. Сообщается также, что Министерство транспорта и связи намерено предложить правительству продать контрольный пакет акций «Укртелекома». Правительство Австрии объявило о планах приватизации в этом году Национального почтового ведомства. Предполагается продать на фондовом рынке до 49% его акций, сохранив в собственности государства 51%. Кроме того, австрийская почта намерена расширить свое присутствие на рынках стран Центральной и Восточной Европы. Европейская комиссия объявила о начале антидемпингового расследования в отношении поставок на европейский рынок кинескопов для цветных телевизоров из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Таиланда. Соответствующий иск в ноябре 2005 года подали в комиссию европейские производители, которые предполагают, что кинескопы, импортируемые из этих стран, продаются в Европе по цене ниже реальной себестоимости. Всемирный банк готов оказать финансовую помощь Турции в размере 30 миллионов долларов для борьбы с птичьим гриппом. Как сообщили представители банка, турецкие власти пока в состоянии самостоятельно справиться со вспышкой вируса, однако для этого им необходимы значительные финансовые средства. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 48 копеек, на завтра 28.40. Евро сегодня стоит 34 рубля 35 копеек, курс на пятницу 34.48. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И завершает этот выпуск «Времени свободы» рубрика «Книжный угол». Ее подготовил Иван Толстой.
В 1983 году парижское издательство «Альбатрос», которым владеет Рене Гера, выпустило воспоминания Александра Васильевича Давыдова, эмигранта, сына кавалергарда и светлейшей книжной Ливен, известного общественного деятеля и литератора. Получив диплом юриста в Петербургском университете, Александр Давыдов пошел добровольцем на русско-японскую войну, где получил за храбрость Георгиевский крест. Позднее стал камер-юнкером двора его императорского величества, служил в кредитной канцелярии. Давыдовы были богатой семьей, на Украине им принадлежало имение Каменка, то самое, воспетое Пушкиным, в Крыму имение Саблы, где Александр Васильевич провел годы гражданской войны. Из воспоминаний.
Мне не дано было лично знать моих двух прадедов-декабристов, Василия Львовича Давыдова и Сергея Петровича Трубецкого. Я родился уже после их смерти, но я провел свое детство и юность в Каменке, имении Давыдова, где в 20-х годах прошлого столетия была управа Южного тайного общества, председателем которой был мой прадед. В Каменке жила еще его вдова, моя прабабка, и дети ее, рожденные в Сибири, в ссылке, куда она добровольно поехала за мужем. Жил там и сын ее, мой дед, с женой, дочерью декабриста Трубецкого.
Дважды потомок декабристов, Александр Давыдов в своих воспоминаниях часто обращается и к истории семьи, и шире, к эпохе декабризма. Причем его особо интересуют не парадные страницы прошлого, а полузамолченные. Одна из глав мемуаров называется «Декабрист-еврей».
По своей малочисленности в России конца XVIII и начала XIX века евреи не могли сыграть какую-либо роль в охватившем в то время части и общества освободительном движении. К тому же движение это зародилось и развивалось в дворянско-военной среде, куда они не имели доступа и которая, несмотря на свои либеральные воззрения, все же относилась к ним с известным предубеждением. В это время, по свидетельству Шабада, в России числилось всего 152 364 еврея, платящих подати и подлежащих повинности, а в Петербурге, как о том Екатерина II писала Дидро, было лишь от 3 до 4 евреев, проживавших почему-то у ее духовника. И тем не менее, судьбе было угодно, чтобы в числе лиц, привлеченных к ответственности по делу о неустройстве 14 декабря 1825 года, оказался, как член одного тайного общества, еврей-титулярный советник, чиновник канцелярии Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора графа Милорадовича Григорий Абрамович Перец. Участие его в декабризме тем более знаменательно, что сам он лично нисколько не испытал каких-либо притеснений со стороны власти и происходил от богатых родителей, совмещавших глубокие богословские познания и интересы с большими деловыми способностями. Гирш начал свою служебную карьеру 11 лет и в 23 года был уже титулярным советником. Действительную службу он начал в канцелярии государственного казначея, из которой потом перешел в экспедицию государственных доходов. В 1813 году он был откомандирован в канцелярию действительного тайного советника князя Алексея Борисовича Куракина, который послал его в Новороссийский край, где в это время свирепствовала эпидемия чумы, с поручением наблюдать за исправностью карантинного кордона. В мае того же года Гиршпирец стал Григорием Абрамовичем, так как его отец со всем семейством принял лютеранство.
Работа Григория Перца в канцелярии петербургского военного генерал-губернатора Милорадовича сблизила его с поэтом Федором Глинкой, который увлек Перца в освободительное движение. В 1820 году Глинка решил создать «Тайное общество».
Основание этого нового общества было положено самим Глинкой и двумя его товарищами по союзу – Семеновым и Кутузовым. Первым принятым в него членом был Перец, который стал считаться его главой и организатором. Постепенно общество стало даже называться «Обществом Переца». Цель общества, как о том показал на допросе следственной комиссии Перец, заключалась в монархическом представительном правлении. Средствами его были умножение членов, оглашение несправедливости и ошибок правительства и распространение политических сведений. По предложению Переца было введено как тайный опознавательный знак еврейское слово «хейрут», означавшее «свобода».
Довольно скоро общество распалось. Григорий Перец отделался по сравнению с декабристами легким наказанием. Он не замышлял цареубийства, не думал о насильственном перевороте. Проведя несколько месяцев в Петропавловской крепости, он был сослан в Пермь под надзор местной полиции. Александр Давыдов заключает, может быть, он не вполне заслуживает названия декабрист, но во всяком случае он является первым русским евреем, пострадавшим за свободу. Свои размышления на еврейскую тему Давыдов продолжил и на других страницах книги.
«В нашей семье антисемитами были мой отец и мой старший брат. Моя мать относилась к евреям безразлично, а позже, занимаясь юрчихинским хозяйством, признавала их полезность и вела с ними дела. Второй мой брат вел с ними какую-то странную дружбу, а я интересовался их нравами и обычаями и в особенности стремился понять и усвоить их невероятную деловую смекалку и совершенно особый прием мышления, составлявший их силу. Для достижения своей цели я отбросил все те, по большей части, эмоциональные реакции, которыми руководствовались антисемиты. Совершенно не думая о том, как и почему возник еврейский вопрос и каким образом он может быть разрешен, я принимал его наличие за факт, с которым необходимо считаться и подходить к которому надо не с целью уничтожения евреев или еще большего их угнетения, а с целью усвоения их деловых приемов. Результаты моих наблюдений вполне оправдывали мою точку зрения. Во всех моих позднейших деловых начинаниях, когда мне приходилось встречаться с евреями, ни один из них меня не имел, как говорили у нас на юге, и часто мне приходилось слышать от них, откуда у вас такая еврейская голова. Ни с кем из представителей других наций, включая сюда и русскую, я не сделал так легко и так просто столько выгодных дел, как с евреями. Никто так не поддержал меня в трудные деловые минуты, как они». Конечно, впоследствии мне пришлось задуматься над еврейским вопросом, подходя к нему с другой идейной и политической стороны, но опять-таки и тут я не шел ни шаблонной дорогой их ненавистников, ни чисто гуманным путем прогрессивных людей. Первый был для меня морально неприемлемым, а второй представлялся мне при всей своей правоте недейственным и не могущим привести к разрешению этой больной проблемы нашей культуры.
Между двумя мировыми войнами Александр Давыдов жил в Париже, принимал самое активное участие в общественной жизни русского Парижа, был бессменным заведующим административного отдела газеты «Возрождение». После войны уже пожилым человеком попал в Нью-Йорк, где и скончался на руках любимой дочери Ольги. Ее стараниями книга отца и была выпущена в Париже. Александр Давыдов. Воспоминания. Забытые книги о России.
Это была рубрика «Книжный угол». Ее подготовил Иван Толстой. Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» Петербургское яблоко инициирует создание Всероссийского консультативного совещания оппозиционных партий и движений. Возможно ли объединение оппозиции и актуально ли это сейчас? Об этом в беседе с председателем петербургской организации «Яблоко» Максимом Резником и председателем Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимиром Федоровым. Ведет программу Виктор Резунков. Повтор можно будет услышать 13 января в 4 часа утра. А вы слушали информационную программу «Время свободы». Мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Пришла пора святок, а значит, гаданий, колядок, переодеваний и даже так называемых бесчинств. Подробнее о святочных традициях и обрядах в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
В помещение синагоги ворвался Копцев Александр Александрович, нанес колотые резаные ранения 8 гражданам.
В Украине существует полноценный юридически полномочный кабинет министров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11 895, 15 130 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.